«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Это «Без дураков», авторская программа Кирилла Вышинского на радио «Спутник», в студии также Алексей Красильников. Так меня зовут. Кирилл Ильич, я вас приветствую еще раз. И нашим слушателям быстренько напоминаю, что можно не ограничиваться прослушиванием программы, можно заглянуть в телеграм-канал «Радио «Спутник» и оставить свой голос в вопросе, который традиционно сопутствует программе «Без дураков». На этот раз хотим поинтересоваться вашим мнением. В каком виде возможно существование Украины после окончания специальной военной операции? Варианты ответов. Пусть будет частью Польши. Хотелось бы видеть Украину дружественным России государством. Боюсь, Украина не будет существовать ни в каком виде. Почти 400 человек проголосовало. Хотим больше. Друзья, поднажмите. Очень интересно ваше мнение. Его также можно нам направить через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, через приложение, ну и в телеграм-канале «Радио Спутник». В описании есть ссылочка, туда тоже можно это записать. Кирилл Валерьевич, очень продуктивно в первой части про ситуацию с церковью поговорили, в первой половине программы. Но если вы не против, давайте еще и другие истории рассмотрим. Да, благо, давайте, очень много интересного, любопытного. Может быть, вкратце, но тем не менее, хотел бы вас попросить прокомментировать эту ситуацию, очередную вскрытые какие-то подпольные контрабандистские схемы, как вывести украинских уклонистов из-под возможности попасть на фронт. Дело оказалось денежным, потому что украинские военкоматы еще больше получили полномочий по вручению повесток, и все еще это востребовано. Все это прям физической безопасности уже угрожает. Причем цены, я так посмотрел, мне кажется, не совсем критичные там были вот у этого самого предпринимателя.
Ну, действительно, существует такая широкая система организации беспрепятственного выезда людей, поскольку с марта прошлого года на Украине объявлена мобилизация и закрыта граница для выезда людей от 18 до 60 лет, то, что является призывным возрастом на Украине. Значит, но оставлено несколько лазеек. Например, можно выехать, если ты многодетный отец, значит, если ты ухаживаешь за проблемными больными людьми и инвалидами, значит, если ты едешь либо в командировку, значит, либо ты являешься, например, водителем-дальнобойщиком, который
перевозит. Вот это как раз и есть. Водители международных перевозок. Да, это и было прикрытием.
Да, значит, но это превращается в серьезный бизнес, потому что желающих уклониться от мобилизации по-прежнему на Украине много. Ну, и надо вам сказать, что, конечно, их толкает к этим вещам, ну, вот данные, которые просачиваются прессу о потерях украинской армии. Дело в том, что украинская армия по таким, ну, примерным оценкам на февраль прошлого года составляла порядка 250 тысяч вот тех, кто под ружьем, еще там порядка 200 тысяч резервистов и 400 тысяч людей с боевым опытом. Да? Mm-hmm. Вот, всего 800 тысяч. Вот все эти 800 тысяч, конечно, они там в первые месяцы были мобилизованы. Ну, понятно, те, кто был в армии, их уже не надо было мобилизовывать, но, в общем-то, все они оказались, так сказать, под ружьем. А вот потери, о которых говорят все больше и больше, они Украиной засекречены. Но то, что просачивается, я напомню, что в конце ноября прошлого года Урсула фон дер Ляйен назвала цифру 100 тысяч погибших. Если исходить из того, что...
Потом были турецкие данные со ссылкой на Моссад, на израильский, да, который там как раз под 400.
Да. Потом, значит, были данные CNN 600 тысяч. Но, в общем-то, я предполагаю, что вот убитыми и ранеными, которые уже больше не могут принимать участие в боевых действиях, это, наверное, где-то от полумиллиона до 600 тысяч. С учетом того, что 800 было под ружьем, то есть вот считайте, что больше, чем половины уже нет. А если, так сказать, по расчетам, ну, условно говоря, мирного времени, то фактически украинской армии кадровой ее нет.
А вот уже были сообщения о том, что бойцы Вагнера периодически сообщают о том, что русской речи из окопов по ту сторону становится слышно все реже.
Да.
Ну, русское имеется в виду, прошу прощения, русско-украинское.
Да, ну, прибывают, понятное дело, значит, так сказать, всевозможные наемники и так далее, но просто вот костяка, вот той самой армии, которая включилась в боевое противостояние в феврале, в марте прошлого года, ее можно считать, что уже нет. Значит, значит, что набирают вторую армию. Сейчас об этом активно говорят, поскольку готовятся к контрнаступлению, что вот там, значит, готовят от 120 до 200 тысяч. И, похоже, не так уж много народу на Украине. Да, речь там еще идет и о так называемой гвардии прорыва, о 80 тысячах, значит, которые тоже готовят. В общем, много таких пафосных названий, но это, похоже, мотивацию не поднимает. И система, она существует, и практически там чуть ли не каждую неделю говорят, что вот там кого-то поймали, кто-то организовал переезд и так далее. Это свидетельство того, что не так хороши дела у украинской армии.
Я вот боюсь, опять же, прям точно назвать источник, но было тоже сообщение о том, что попадание непосредственно в горячую точку, в боевую, ну, в серьезную точку на фронте, оно чревато тем, что срок там жизни, или, по крайней мере, до ранения, абсолютно минимальный. Это тоже неблагоприятно. Мягко говоря, влияет на боевой, на возможный боевой дух тех, кому могут вручить повестку, что в течение нескольких буквально дней последует вот что-то серьезное.
Ну, в сети было огромное количество всевозможных обращений бойцов территориальной обороны, значит, различных украинских подразделений о том, что, значит, мы оказались на передовой без боекомплекта, без огневой поддержки и так далее, и так далее. Все это, повторюсь, моральный дух не поднимает.
Ну, и если вернуться тоже к той части, которую немножечко затронули, к той части беседы, которую частично затронули в первые полчаса, то та самая связь с Польшей, ну, тоже никуда от этого не уйти. И опрос у нас об этом, и немножечко об этом уже и сама Польша разговаривает о том, что будет дальше с Украиной, как дальше это государство будет существовать, как вообще будет восстанавливать, потому что, ну, намерение каким-то образом прокачивать через себя деньги, ну, по задумке, на то, чтобы восстанавливать то, что сейчас на территории Украины происходит, ну, это очень серьезно, роток-то разинут, не находите?
Ну, поляки, естественно, после того, как Зеленский предпринял несколько серьезных шагов, ну, например, подал в Верховную Раду, и Верховная Рада приняла эти законодательные акты о том, что уравнены в правах в основных обладателей украинских и польских паспортов, то есть поляки теперь могут становиться чиновниками на территории Украины, могут служить в армии, могут занимать руководящие посты. В общем-то, понятно, что это повышает амбиции поляков, тем более, что в исторической памяти у них, конечно, до сих пор существует вот этот образ Рзечи Посполитой, то есть огромного польского государства, которое когда-то, ну, объединившись с Великим княжеством Литовским, по сути, всю поглотило, и вот границы Польши тогда пролегали фактически, как они говорили, от моря до моря. Ага. Да, от Балтики до теплого моря, потому что в 17 веке границы Польши заканчивались где-то примерно вот сейчас, соседствовали с тем самым Диким полем. Это то, что сейчас уже наше. То есть Запорожская область, Херсонская область. Вот,
то есть к Черному морю. Не до Средиземного. Да. Хотя если Польше дать возможность куснуть дальше, я думаю, там...
Да, поэтому, конечно,
и до Индийского океана
амбиции есть. Тем более, что в недавнем еще при Ющенко... Да не только при Ющенко, и при Порошенко поляки занимали уже серьезные позиции в крупных украинских корпорациях. Ну, например, корпорация «Автодор» возглавлял поляк, а она занималась строительством всех украинских дорог. Это государственная корпорация. Крупнейший.
А это в какие годы, простите?
Это вот при Порошенко.
А, уже при Порошенко.
Это до начала 19-го года. Да? Там 17-й, 18-й год. Поляк возглавлял украинскую железную дорогу. То есть вообще крупнейшего налогоплательщика в стране. В общем-то, у поляков уже есть амбиции, есть опыт управления украинской инфраструктурой. Теперь осталось только получить европейские деньги,
который туда, возможно, направится. Вообще, да. Формулировка у замминистра финансов польского Артура Собни, который, собственно, эту идею высказал, вообще любопытная, что финансирование национальной Украины так или иначе вот пойдет, и Польша была, хотелось бы, чтобы Польша была как можно глубже в центре этого типа проектов.
Ну, конечно, это такая как бы большая мечта, потому что до этого еще нужно дожить. Мы же в своем опросе предложили сформулировать, а что будет вообще с Украиной после окончания СВО? Будет ли она вообще как-то таковая. А на самом деле, это сейчас, наверное, пожалуй, самый серьезный вопрос. И тут мы вернемся к тому, о чем мы говорили, о готовящемся, ну, проанонсированном контрнаступлении, значит, которое давно заявлено, вот оно там Оно уже там в марте...
Уже документы про него слили,
да,
какие-то.
Уже, оно в марте уже планировалось там чуть ли не через в течение недель-двух. Значит, говорилось о том, что это вот там середина апреля, ну вот как раз сейчас, да. Ну, теперь, может
сейчас
быть, еще... Да, еще, так сказать, в мае, так сказать, когда земля окончательно высохнет. Но, повторюсь, вот мы тут посчитали на пальцах, что, по сути, сейчас для этого контрнаступления масштабного просто нужна еще одна украинская армия, потому что первая украинская армия, ну, она очень потрепана, с такими потерями за 500 000, за 600 тысяч человек, конечно, о каком-то наступлении говорить не приходится. Вот ее сейчас формируют. Но это формируют людей, что называется, эти подразделения из остатков. Потому что, ну, если тоже заняться простой арифметикой, вот по данным 2018 года на Украине вот в этой вилке 18-60 было 12 миллионов мужчин. Примерно 2 или 3 миллиона из них, наверняка их в стране не было, потому что они были на заработках. По разным оценкам, от 5 до 7 миллионов было только за границей, еще какое-то количество было в России. Я даже думаю, что их меньше. Вернее, их меньше находилось в стране, значит, и больше за границей. То есть из 12 миллионов, я думаю, что треть... то есть 1 400 000, точно были за границей. 8, да? Значит, вот из этих 8, 600 тысяч уже нет.
Значит, нет, имеется в виду либо, к сожалению, смерть, либо травма, или ранение, которое
ранение,
невозможно.
Да? Но я, так я предполагаю, что можно совершенно спокойно до 1 000 000 повышать эту цифру. Да? Значит, да, сейчас там сформировали, значит, ну, предположим, там 100 тысяч на линии боевого соприкосновения, еще 300 тысяч подготовили, ну, пусть 500, да?
Там же, да, постоянно, то в Америке, то в Британии, да, какие-то лагеря кого-то готовят.
Но их надо готовить. То есть, как бы, ресурс, по идее, как бы еще у Украины есть, то есть, там, условно говоря, от 4 до 5 миллионов, хотя мы не знаем, сколько успело выехать в первые месяцы, да, когда границу еще не успевали закрыть, когда, так сказать, все было проще. Я подозреваю, что и 4-5 миллионов нет. Ну, то есть я подозреваю, что мобилизационный ресурс Украины на сегодняшний день это 2-максимум 3 миллиона.
Но это
не обученные люди.
Это сплошняком, если
да, это их нужно еще набрать. Значит, это еще их нужно собрать в каком-то месте, экипировать, готовить, то есть это еще полгода.
И это с учетом, что это и не совсем физически здоровые, и не совсем психически здоровые, это от и
до. Мы же берем, да, мы же берем всех, да, мы пока, так сказать, с ума. То есть это я к чему? К тому, что Зеленский прекрасно понимает, что это, ну, вот такой фатальный момент. Это либо пан, либо пропал с этим контрнаступлением. Я боюсь, что я даже не боюсь, я уверен, что они прекрасно понимают, что это 90% пропал, а не пан. Поэтому Зеленский ищет какие-то, ну, что называется, вариант Б. Когда контрнаступление не удастся, откроется оперативный простор для движения наших. Вот что делать дальше? Выход только один. Создавать какую-то, ну... некую попытку втянуть Европу в это противостояние дальше.
Может
каким
быть, даже
образом?
НАТО, наверное, здесь.
Европу и НАТО, естественно, да. Каким образом? Только одним. Соединиться с Польшей. Вот есть уже, прошли какой-то определенный путь, создано законодательство, поляки могут, значит, руководить украинцами, они уже уравнены в правах. Не случайно он оказался в Польше, после этого польская пресса заговорила вот об этой Речи Посполитой. То есть я думаю, что Зеленский этот вариант проговаривает. Ищет быстрые механизмы реализации.
Ну, есть и обращение Рады украинской, да, к странам НАТО с просьбой ускоренно включить в состав Альянса.
Ну,
прямым
текстом. Это долгий процесс. Ускоренно включить, там все равно есть процедура.
Ускоренно все равно долгий.
А так стали частью Польши. Все. Уже это территория Польши, а значит, территория НАТО, потому что Польша член НАТО. Это самая быстрая история, а понятно, что все будет происходить достаточно быстро. Да? Все сейчас происходит достаточно быстро. Но тут вопрос другой.
А цель-то какая вот у этого? Встать часть Польши, ну, по сути, потерять также страну.
А это вопрос политического будущего.
Ну, в режиме губернатора, вот или как это у них называется?
Тут я думаю, что очень, очень наивно полагаться на то, что поляки будут как-то, ну, может быть, какие-то
абсолютно
личные гарантии
точно,
Зеленскому,
конечно.
Да. Но я, например, просто понимаю, вот если, так сказать, загибать пальцы, Значит, чего не будет, если Украина станет частью Польши? Не будет украинского сельского хозяйства. Это уже очевидно, потому что сейчас поляки говорят о том, что, слушайте, вот у нас это украинское зерно лежит, которое вы ввозите. Значит, а фермеры уже наши воют, потому что это украинское зерно сбивает цены. Не будет промышленности, ее так уже нет. А полякам точно не нужна украинская промышленность, как ближайший конкурент. Не будет украинских олигархов. В Польше был единственный олигарх, человек состоянием 4,5 миллиарда долларов, Ян Кульчик, который в 65 лет, ну, во-первых, его братья Качинские, когда пришли к власти, выдавили из страны, значит, обвинив там в коррупции еще в чем-то. Значит, и он в Вене после операции на сердце или при подготовке к операции на сердце, значит, как-то, так сказать, скончался. 65 лет, человек с многомиллиардным состоянием и в австрийской больнице умер. Ну, честно скажу, у меня вопросы. Я его видел в свое время в Киеве. Он, ну, правда, это было давненько, это еще было в 10-12-е годы, но он не производил впечатления такого глубоко болезненного человека. Ну, мало ли, все могло произойти. Тем не менее. В общем, понятно, что больше в Польше олигархов нет. Там все остальные, все сферы, которые приносят реальные деньги, они поделены между международными транснациональными корпорациями. Все, значит, вот был один единственный олигарх, не уберегли. То есть, боюсь, что и украинских олигархов ждет такая же судьба. Не, скорее всего, не будет и православной церкви, потому что, повторюсь, после, ну, исторический опыт после Люблинской унии 1569 года, вот выговорил, когда объединилось Польское королевство и Великое княжество Литовское, через 30 лет, 1596 году была принята так называемая Брестская уния, когда слились две церкви, католическая и православная, на этих землях Великого княжества Литовского, при условии, что они сохранят обряд православный, но перейдут под управление папы. То есть так появились греко-католики, униаты. Вот я боюсь, что произойдет то же самое. То есть через, если этот процесс будет идти, как вот мы сейчас себе его представляем, что будет поглощение, значит, будет это вот новая Речь Посполитая, вот там точно не будет православной церкви. Опыт показывает, что им это не нужно. Тогда что там останется? Мне непонятно. Ну, останутся люди, но, скорее всего...
Территория. Как это, помните, да? Долго много говорилось. Сейчас этот аргумент не часто упоминается. Можно присоединить, ну, как сказать, собрать людей, а можно собрать землю.
Интерес Польши я понимаю.
Да.
Но за эту территорию Польша должна будет заплатить войной. Это тоже очевидно, что... Ну, а как...
Кирилл Ильич, исторический есть аргумент. А НАТО будет за это впрягаться? Потому что был в свое время прецедент, когда Индия немножечко на Португалию, извините, прыгнула возле своей собственной территории. НАТО сказала, хотя Португалия была частью НАТО, нас это не очень интересует. В данном случае оно поближе, чем Индия, конечно, к границам. И, по идее, вроде поводов впрячься тоже больше. Но станет ли, условно говоря, не знаю, там кто, Германия, Великобритания, Соединенные Штаты, прям говорить, да, все, какой там пункт пятый? Я все время путаю, это четвертый с пятым.
Пункт пятый, который предполагает
второй...
консультации.
А второй случае, уже там вовлечение.
В случае угрозы, да. Поэтому большой вопрос, если честно, что кто-то, так сказать, захочет серьезно в эту историю включиться, потому что все понимают, что им будут иметь дело с ядерной державой, с Россией. И здесь...
Пострадают все, но ты, который собираешься впрягаться, пострадаешь в первую очередь.
Да. Даже, честно говоря, без ядерного оружия. Сейчас поляки прекрасно видят реальную мощь российской армии. Значит, может быть, кто-то считает, что, так сказать, что-то происходит очень медленно, но зато очень эффективно. Потому что мы уже посчитали. Украинской армии, по сути, нет. Вот той кадровой, которая начинала...
Мы, кстати, не то, что мы считали, мы напомнили цифры, которые приводили западные израильские военные разведчики, которым вроде, ну, нет оснований не доверять. Это не так, что пропагандистские какие-то источники.
То есть я уверен, что эти цифры впечатляют. Впечатляют тех, кто понимает, что тогда что придется, если, так сказать, впрягаться за Украину, то придется занять место в окопах рядом с этими людьми. А их, Судьба их предшественников, кстати, да, уже очевидна.
И это тоже должно быть напоминанием, что в Соединенных Штатах тех же менялось отношение к многим вооруженным конфликтам, которые далеко не в Соединенных Штатах проходили, именно когда начинали приходить гробы с американскими военными. Ну, дальневосточный их опыт, проигранный там и сям, и в Корее, и во Вьетнаме, соврать не даст. Кирилл Валерьевич, давайте уже к результатам опроса, да, потихонечку. Давайте. Никто не верит, практически 5% в каждой 20-й, что станет частью Польши. Понятное дело, что, может быть, кто-то к другому варианту, который так или иначе подразумевал включение в состав Польши, подходил, но вот что-то как-то не... Каждый 20-й только верит в то, что в Польше...
Я описал это как резервный вариант Зеленского, который понимает, что у него это, по сути, единственный реальный вариант сохранить...
Какую-то власть,
да? Ну, во-первых, как-то какую-то территорию, да, вот эту, в виде конфедерации, там, значит, или включения, ну, с пониманием того, что он как бы легитимный президент, избранный на этой территории, значит, будет на ней и оставаться, по крайней мере, для выборов, реальным, легитимным руководителем. Но, повторюсь, это его желание. А будет ли для этого возможность, если желание противоположной стороны? Поляки, конечно, ну, журналисты, люди эмоциональные, все любят исторические аллюзии, тем более такая вот как бы красивая. Потому что действительно, я хочу напомнить, что вот российско-польские войны, которые Россия включилась в них после заключения Переяславской, по сути, так сказать, принятия под руку московского царя украинского казачества после подписания мартовских соглашений, которые следовали за Переяславской Радой. Значит, после этого Россия включилась в войну с Польшей и фактически зафиксировала свою границу по ее окончании после Великого мира в 1686 году, если мне память не изменяет, как раз фактически по левому берегу Днепра, включая Киев. Киев тогда поляки продали московскому царю за 140 с лишним тысяч рублей. В общем-то, люди, они прагматичны, как тогда оказалось. Я думаю, что сейчас они будут
ушлые,
прагматичны.
Ушлые, я бы другое слово здесь упомянул. Прагматичны, но если только... поляк может что-нибудь продать, продаст.
Да, но просто тогда пришлось воевать. И это был наш выбор тогда, я имею в виду выбор российского, ну, московского царства. Сейчас, как выражаются очень часто в игровых видах спорта, мяч на стороне поляков. И я вот пока что-то как бы не вижу там особого рвения. И, похоже, это рвение не видят и да, огромное вопрос. Количество наших голосующих, да?
20%, каждый пятый, чуть меньше, хотел сбить Украину дружественным России государством. Но я так понимаю, Украину далеко не факт, далеко не определено, в каких государственных границах.
Да, мы говорим о некой абстрактной Украине, которая может остаться
после... Я, честно, вот за этот проголосовал, но я вот в меньшинстве тоже.
Повторюсь, мы имеем в виду некую абстрактную Украину, которая может остаться как государство после окончания СВО.
И на данный момент совершенно не ясно, в каких границах.
Без сомнения, потому что, ну... Потому что это не ясно.
Ну и вот большинство, да, 76%, 3/4, боюсь, Украина не будет существовать ни в каком виде. А это как? Это что? Это частично вот то, что, чего хотел Зеленский, высказал. Частично, что непосредственно происходит на фронтах, где российская армия демонстрирует такие успехи, как к этому не относись, как это не преподноси где-нибудь там в социальных сетях.
Начну, хотя у нас мало времени, но я постараюсь очень быстро. Начну издалека. В 2010 году я готовил текст по переводу, значит, статьи из итальянского серьезного политологического журнала, он назывался «Лимес», такая как бы старая римская стена. Значит, вот там был сценарий распада Украины на 5 частей, при условии, что ее внутренняя политика будет развиваться таким образом, как это было в 2010 году. Сегодня уже, ну, по сути, 3 бывших областей нет. Нет Крыма на Украине, ну, нет больше, чем 20%. Да? Не было с 2014 года Донбасса и Луганска, Донецка и Луганска, вот ДНР и ЛНР, а уже и две части нынешних украинских областей Запорожья отвалились. Процесс идет постепенно, да? Но, повторюсь, мы живем в мире, когда все происходит, начинает происходить гораздо быстрее, чем это раньше происходило. И вот то, как крошится Украина, которую не уберегли украинские политики, говорит о том, что этот процесс уже пошел, и знаете, это как вот здание, да, треснул фундамент, треснул основательно, и начнет уже все потихоньку сыпаться, и если не поддерживать, не реконструировать, не сохраняют, то рухнет. Вот я боюсь, что 75% наших слушателей ровно именно этот процесс это. И видят.
Кирилл Ильич, да. К сожалению, время подходит к концу. Огромное спасибо тем нашим слушателям и зрителям, которые участвовали в опросе, которые писали свои комментарии. Это авторская программа Кирилла Вышинского «Без дураков».